Друзья, приветствую вас всех. Этот выпуск посвящен записи актеров озвучения для компьютерных игр. Здесь мы вместе с моей коллегой Ксенией Калугиной разбираем различные нюансы, как происходит сама запись актеров озвучания, какие действия нужно предпринять режиссеру, который работает над записью, и также травим байки, довольно весело и радостно рассказываем о том, что происходит в этой части индустрии. Хочу сказать сразу, что выпуск сам был записан еще в январе этого года, и с того момента Ксения поменяла место работы, и, к сожалению, со мной в левше она больше не работает. Но на тот момент Ксения была полноправным звукорежиссером в рамках нашей команды. Вот. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, то можете всегда написать мне в Телеграм. А пока приглашаю вас прослушать этот выпуск. Привет! Сегодня с нами будет Ксения. А Ксения мой... довольно уже давний соратник вместе в Левше мы трудимся, кажется, уже почти более 3 лет. И у Ксении был очень необычный путь, о котором, я думаю, она нам сейчас расскажет.
Всем привет, меня зовут Ксения, я работаю в Левше. У меня довольно необычный трудовой путь в этой компании. Я начинала работать как внештатный редактор, как редактор на фрилансе. Собственно, по-моему, это было как раз после того, как я закончила твой курс. Это, по-моему, был второй поток или третий, я не помню. Но я проработала какое-то время в качестве редактора. Я поняла, что мне хочется больше, мне хочется работать в штате, мне хочется работать в коллективе, быть гуще событий, вот, и я спустя какое-то время устроилась на позицию младшего менеджера, project менеджера, как раз открылась вакансия, и я была очень рада, что у меня получилось пройти собеседование, пройти тестовое задание, и я была в восторге, что у меня получилось сразу стать project менеджером, потому что я рассматривала это как логичную следующую ступень развития, вот, редактор, менеджер, потом, может быть, еще что-то, вот, и да, я с удовольствием проработала project менеджером 1.5 года, было очень здорово, я столько всего, столькому научилась, и, естественно, очень благодарна за этот опыт, и тебе большое спасибо за то, что ты проложил этот путь, дал реально настоящую базу и основу того, что потом очень здорово, очень полезно, нет ни одного лишнего, мне кажется, ни одной лишней информации, материала, что ты даже давал в тот период на курсе. Так что спасибо. Я думаю, что я уверена, что у тебя сейчас настолько богатый курс, и я вижу, что даже то, что ты как ты расширяешь его, обогащаешь, даешь новые материалы, новую информацию. Вот. Так что это очень здорово и очень, на самом деле, очень полезно. Вот.
Спасибо большое. Я жду смущался.
Так, да, продолжим. В общем, проработав 1.5 года менеджером, я поняла, что мне хочется заняться чем-то другим. Мне не очень, очень не хотелось уходить из Левши. И я очень благодарна нашему коллективу за то, что мне удалось остаться в компании. А как именно мне это удалось, я поняла, что мне хочется заниматься звуком, мне хочется заниматься озвучкой. Какое-то время я довольно долго тусила у нас на студии с нашим главным звукорежиссером Ромой. Мне очень было интересно, как устроен весь этот процесс. В какое-то время я даже начала помогать, какие-то свои советы давать, какие-то свою точку зрения, особенно по тем проектам, которыми я сама руководила как project manager. Это было нереально здорово видеть, как только что вот недавно я обрабатывала скрипт для озвучки, а теперь я сижу во время сессии с классными актерами, и они читают этот текст, которую я только что давала на перевод. Вот. Так что это очень было необычным опытом, и мне захотелось больше погрузиться в этот процесс. Поэтому я с удовольствием перешла с позиции проект-менеджера на позицию звукорежиссера. У меня был тоже такой процесс обучения, он все еще не заканчивается, но я вот сейчас уже довольно уверенно пишу актеров самостоятельно, у нас организовываю сессии, участвую как звукорежиссер вот с точки зрения режиссуры актеров, ну, в общем, весь этот процесс, с которым я бы хотела с вами поделиться сегодня.
И это очень здорово, и вот то, что ты правильно заметил, вот поделиться некоторыми нюансами процесса, потому что все-таки звукозапись — это такая некая терра инкогнита для людей, потому что им кажется, что это вообще что-то такое запредельное, чтобы сначала персонажи говорили вот таким голосом, а потом внезапно начинали призывать демонов. Вот, поэтому, ну, не надо keep your secrets, раскрывай их. А, собственно, я даже задам первый наводящий вопрос, вот, можешь, пожалуйста, кратенько рассказать, как вообще проходит вот процесс озвучки? Как бы, понятное дело, что мы сначала получаем текст на перевод, если вдруг мы переводим полностью текст, условно его, так сказать, интерпретируем на русский язык, а вот что происходит вот после этого? Вот как переводчики сделали свою работу, редакторы тоже, менеджер как бы тоже сказал, все, ребята, готово, что мы делаем дальше?
Ну, естественно, мы должны получить от заказчика зеленый сигнал и вообще задачу озвучить. Насколько я понимаю, чаще всего у заказчика есть уже какие-то представления о том, как бы они хотели, чтобы звучали их персонажи. Это если мы говорим про первичную озвучку, да, то есть мы даем голос и персонажам игры. В основном это идет первичная озвучка идет на английский, чтобы потом иметь английский в качестве референса для других языков. Вот, мы тоже в Левше пишем не только русскую озвучку, но и английскую изначально, вот, и на другие языки тоже, кстати. Да, то есть мы получаем от заказчика представление, идею, как должны звучать персонажи, в общем описание персонажей, которое получают не только... Это может быть то же самое описание персонажей, которое получают и переводчики, и редакторы, то есть тулкит, локит такой же, а может быть специальные какие-то описания конкретно для актеров, то есть для задач озвучивания. Вот. Дальше идет процесс кастинга, то есть кастинг, возможно, делаем мы, или со стороны клиента, заказчика есть какие-то предложения, то есть они могут присылать нам каких-то актеров, говоря, ой, а можете вы этого конкретного актера пригласить на озвучку, и мы смотрим, можем ли мы это сделать или нет. Или они присылают какие-то референсы, говорят, найдите нам актрису, которая звучит вот как эта крутая актриса, которая озвучивала там легендарную героиню такой-то франшизы. Вот. И дальше вступает в работу наш вендор-менеджер. Она ищет по базам актеров, вот, ну и дальше мы присылаем референсы, демо, мы просим у актеров прислать нам демо, обычно это там 2-3 строчки конкретного персонажа, мы им тоже можем прислать какой-то референс про конкретного персонажа, чтобы они лучше записали демо. Дальше мы отправляем это демо заказчику, эти записи, и актеров утверждают или не утверждают на роль. Вот. Дальше, когда актеров утвердили на роль, мы списываемся с ними, мы договариваемся с клиентом, когда договариваемся о первой сессии. Когда наступает время первой сессии, нам очень желательно, чтобы у нас на сессии присутствовал заказчик, потому что нам очень важно, чтобы он одобрил актрису, например, которую мы в первый раз слышим в этой роли. Ну и вообще, чтобы познакомиться с заказчиком, понять, какой у нас темп записи, какой темп записи конкретно с этой актрисой или с актером. Ну, в общем, какие-то такие организационные моменты. И вообще, в принципе, желательно, чтобы всегда был заказчик на записи, потому что мы можем сразу решить какие-то вопросы, недоразумения, сразу задать вопросы и, ну, в общем, так далее. И дальше все, если нам все нравится, если нам хорошо работает вместе, мы можем назначить следующие сессии там по часу, по 2 часа, по 3. Ну, 3 это максимум, потому что актер просто устает. Хотя в студии у нас актеры некоторые работают и дольше иногда бывает. Просто мы делаем больше перерывов, но когда руки поджимают, мы просто пишем дольше. Но и профессиональные актеры, они, кстати, намного дольше могут, у них намного выше работоспособность, они дольше могут записывать качественный звук. В общем, они молодцы. Поэтому мы любим работать с профессиональными актерами.
Вот, собственно, да, как бы очень часто задают вопрос, типа, а почему так мало берут молодых актеров, молодых талантов? Ну, все из-за того, что просто с некоторыми, так сказать, звездными актерами работать чуть попроще, потому что они готовы дольше работать голосом, у них что-то получается быстрее и лучше, но все равно это не значит, что, условно, если человек вдруг захочет стать актером озвучания, его никто не будет брать. То есть возможности как бы выйти на проекты, они все равно есть. С теми же базами по фрилансерству и с различными озвучками. Поэтому тут главное делать попытки и идти к цели, а не просто лежать в направлении к ней.
Да, это безусловно. Мы время от времени делаем кастинги. Ну, в основном этими кастингами заведует наш главный режиссер Рома. Но, тем не менее, мы пополняем нашу базу. И что самое важное для нас от актера, это умение читать текст. То есть, оказывается, не все умеют читать текст вслух, без ошибок, без запинок. Это какие-то базовые навыки, и просто органично чувствовать себя за микрофоном, не переигрывать, не без ужимок, без всего. Ну, то есть, на самом деле, всегда чувствуется сразу, когда ты слышишь актера, всегда чувствуется, насколько он уверен в себе, насколько он справляется с задачей. Опыт. Только опыт.
С актерами всегда работать приятно, потому что ты приходишь на студию. У меня было, наверное, пара записей, но они проходили еще в нашем старом офисе «Левши», который находился на зеленой ветке на Павелецкой. Сейчас мы находимся уже на Чистых прудах. И это, конечно, ощущение на 10 из 10, когда приходят вот какие-нибудь звездочки, они так работают голосом, такой сидишь, ну ничего себе, он там записал такое огромное количество текста, там за 20 минут вместо положенного часа. А что еще делать тогда оставшиеся 40
минут? А потом мы идем на кухню, пьем чай, болтаем, разговариваем, да, и социализируемся, и хорошо проводим время. Вот.
Потому что актеры — это еще и душечки, с которыми всегда приятно пообщаться.
Да, очень всегда есть много разных интересных баек, которые они рассказывают. Они часто пересекаются друг с другом, и у нас на кухне, например, и между собой общаются. В общем, я не раз слышала от самих актеров, что им приятно находиться у нас и на студии, и вообще в «Левше», в нашей компании, в нашем офисе. Хорошо проводят время, они могут попить кофе, задержаться или там приехать пораньше, свои дела какие-то поделать. В общем, чувствуют себя у нас комфортно. Я этому очень рада, это хороший знак, и к нам будет приходить больше людей с удовольствием, с теплом.
Ну, мы-то знаем, чья это заслуга, кто параллельно со звукорежиссерством делал все эти нюансы в новом офисе.
Да, я немножко еще и колдую в офисе.
Множко. Вот. А, кстати, вот по поводу того, где записывается, бывают совершенно различные варианты. А в «Левше» же у нас ситуация совершенно иная, у нас что... В старом офисе, что в новом офисе, есть отдельно своя личная студия для звукозаписи. То есть нам не приходится дополнительно еще арендовать. У нас просто в соседних кабинетах есть условно несколько комнат, в которых мы записываем актеров. И кажется, что это безумно удобно, когда как бы у тебя прям полноценная такая студия записи всегда под рукой. Даже вот если ты работаешь, и у тебя из-за стенки там слышишь там чуть-чуть, потому что все равно звукоизоляция хорошая, какие-то такие интересные реплики, то так, ух, ну ничего себе, интересно-то как. Вот, а по поводу того, сколько часов в день обычно уходит на звукозапись. Как мы с тобой уже выяснили, в среднем это примерно до 3 часов на одного актера, чтобы они не переусердствовали. Но вот в среднем сколько у тебя вот занимает, если, так сказать, подготовиться к проекту, записать, там, возможно, делать какую-нибудь чистку файлов, потому что все-таки обязательно нужно, помимо... записи же произвести, там еще удаление шумов, вот, может, еще об этом чуть вот расскажешь?
Да, да, давай расскажу подробнее про сам процесс, в общем, как это все устроено, то есть менеджер проектов, он готовит скрипт, он готовит сценарий, он готовит тексты, которые будут озвучиваться. Очень часто бывает, что эти скрипты, там, скрипты обновляются, и в день записи заказчик может прислать, ой, вот тут допишите еще двух персонажей, или там тут изменился текст. В общем, это скрипт, это такая переменная на самом деле величина, которая может, естественно, и это нормально, что она меняется во время записи, то есть не во время самой сессии, а там от персонажа к персонажу, заказчики находят какие-то дополнительные реплики, которые не записаны, или их какие-то реплики нужно переписать, то есть это абсолютно нормально. Если проект старый, то мы всегда смотрим, какие у нас есть возвращающиеся персонажи, и мы всегда стараемся звать, естественно, тех актеров, которые уже озвучивали этих персонажей. Кстати, не всегда это получается, бывают какие-то супер экстремальные ситуации, или просто человек уехал в отпуск, а нам нужно сейчас записать, поэтому мы всегда стараемся подобрать голос очень похожий. Ну, опять же, это все зависит от проекта, от того, насколько заказчик может немножко подождать, может или не может. Ну, то есть это ситуативные такие случаи. Дальше что? Дальше режиссер вызывает актеров, то есть режиссер планирует время записи, даты, дни, когда мы будем записывать. Естественно, для этого ему нужно знать дедлайн, дедлайн сдачи проекта. Плюс режиссеру нужно заложить еще время на обработку, на тестирование, на отслушку. Ну, то есть это вот пару дней, опять же, в зависимости от объема. Но все равно это вместе с менеджером режиссер обговаривает, как, когда лучше сделать, когда лучше сдать. Ну и вообще в процессе озвучки проекта у режиссера с менеджером всегда идет плотное сообщение. Все всегда поддерживают очень хорошую связь, по крайней мере так должно быть, потому что менеджер всегда должен знать, на какой стадии идет проект. У режиссера много бывает вопросов по самому проекту, потому что он, допустим, не знает лора, он не знает сюжета, и какие-то вопросы во время записи тоже могут быть адресованы менеджеру. Ну и дальше начинаются записи, конкретно сессии с актерами. Опять же, актеры могут приходить там на полдня, на несколько часов. Обычно стандартное время работы — это 1 час актера, то есть ему платят ставку за час работы. Есть актеры со стандартной ставкой, есть актеры с повышенной ставкой. Ставки актеров тоже обсуждаются заранее и утверждаются с заказчиком. Менеджер проекта получает саму заявку на озвучку от заказчика. Он должен оценить скрипт, он должен оценить все задачи, он советуется с режиссером, режиссер ему говорит, сколько он может позвать там 5 человек, и 5 актерам по 2 роли дать, например, если это работает в конкретном проекте. Если нет, то на 10 ролей идет 10 разных человек, 10 актеров, и тоже примерно режиссер помогает рассчитать. Если режиссер еще знает конкретно, что вот этот актер очень звездный, очень крутой, но пишет очень медленно, то тоже это можно брать в расчет и как бы закладывать чуть побольше времени на это.
Да, то есть режиссер, он служит неким таким медиатором, который знает все про своих, так сказать, покемонов в лице актеров и как они работают. Вот, а по поводу сметы, понятное дело, что там нельзя учитывать только часы актера, потому что все-таки в любом случае это и работа там звукорежиссера, и условно работа самой студии, потому что там работает не только звукорежиссер, но еще и бывают его помощники, которые помогают ему писать непосредственно все. Плюс самый важный момент, то что чаще всего в запись звука входит еще и дополнительная чистка файлов, там условно от каких-нибудь шумов, там причмокиваний и вот этих вот всех прочих нюансов. И, соответственно, порой также бывает и контроль качества звука. То есть мы, естественно, так или иначе отслушиваем материал, ловим в нем все различные баги, косяки, либо если что-то перезаписываем и там красиво надо нарезать и прочее. То есть все-таки звукозапись — это не про работу только одного актера, это про работу действительно большого количества людей. А подскажи, пожалуйста, вот если бывают такие ситуации, что вот во время работы с самим текстом, то есть актер все озвучивает, внезапно вот вы видите ошибку. Такие строчки тоже переносятся на потом? Или вот как вот в этот момент вообще вот происходит, так сказать, реакция в рамках записи? Как бы все внезапно делают такой массовый фейспалм и убегают из студии пить чай? Или как-то все-таки это иначе?
Ну, без фейспалмов, конечно, не обходится, но в целом это, конечно, зависит от типа ошибки. То есть, если это какая-то логическая ошибка в тексте, в сюжете, в истории, которую замечаю либо я, как режиссер, глубоко погруженная в в эту историю. Либо актер вдруг понимает, так, подожди, а мы только что обращались к этому персонажу, сейчас мы обращаемся к этому, ну, то есть, что-то не то. Либо это замечает заказчик, который присутствует на сессии, такой, ой, что-то тут это не то. Значит, то мы, естественно, либо спрашиваем, если заказчик на сессии, мы спрашиваем у него, как нам поступить, и он принимает, так сказать, executive decision и говорит, как мы записываем. Либо он может сказать, ой, давайте отложим эту строчку, не будем ее сейчас записывать, до следующей сессии отложим, а я за это время уточню у разработчиков или еще у кого-то там. Вот. Если заказчика нет, то мы обычно делаем так. Мы делаем дубль, мы пишем по тексту. Вот ровно все, что написано, мы так и озвучиваем. И мы делаем alt, альтернативный дубль, так, как я считаю нужным. Вот мне показалось, что здесь ошибка. Я на всякий случай запишу второй вариант. А дальше, когда, допустим, сессия закончится, чтобы не тратить время сессии, не тратить время актера, я могу дальше уточнить с менеджером, который, в свою очередь, может уточнить с разработчиками. Или я во время сессии, вот там, актер по ту сторону экрана или по ту сторону окна, у кого как, я в это время пишу менеджеру. Слушай, как точно произносить это имя? Или там точно вот так вот или нет? И в это время, если менеджер работает, если это не какие-нибудь там 10 часов вечера, когда мы пишем с американскими актерами, например, то менеджер может в это время узнать и быстренько уточнить, и мы можем вернуться к этой фразе, к этой реплике и переписать ее. Если это ошибки стилистические, то есть, ну, коряво звучит фраза, или какое-нибудь такое слово, которое совершенно стилистически туда не пишется, в эту атмосферу, в этот сеттинг этой игры, ну, по идее, это должно было уловиться редактором, но ничего страшного, бывает, глаза замыливаются, ничего страшного. Тогда, ну, мы вот тоже можем сделать дубли, но как основной взять дубль, который звучит красиво. Мы обычно это переделываем на ходу, то есть это либо я могу внезапно, так, давай поменяем эту фразу, перестроим, либо актер может что-нибудь предложить, актеры тоже очень с удовольствием участвуют в процессе, потому что у них, на них находят вдохновение, они погружены в персонажа, и они такие, ох, а мне кажется, что этот персонаж сейчас как скажет такое крепкое словцо тут, а можно прям так сделать. И в этом как раз заключается прелесть вот такой живой работы, и очень часто персонажи вот такие характерные, они обретают свой характер, свою колоритность вот как раз вот в этом процессе. То есть это очень живой творческий процесс, особенно когда у тебя, как у режиссера, есть, ну, такая полная свобода делать с персонажем все, что хочешь. Вот у режиссера должна быть такая легкость и свобода, и режиссер должен себе в целом целостно представлять картину этой игры, этого мира, и как это, конкретно этот персонаж, который сейчас озвучивает, как он вписывается в этот мир. И позволять и актеру, и себе вот это творческое решение принимать, вот каким этот персонаж будет. И это как раз делает персонажа живым. Вот эти все необычные особенности, которые очень часто нельзя передать по тексту, в тексте, да, то есть мы, получается, соединяем текст и все эти референсы, которые нам дал заказчик, и мы пытаемся создать из этого персонажа живого, как бы вот правдоподобного человека, ну, если это человек. Потому что так, конечно, намного потом в итоге в финальном продукте намного приятнее, интереснее наблюдать за этими персонажами. И у режиссера как раз должна быть... Режиссер должен сразу представлять, как это будет выглядеть потом в игре. Ну и тут и насмотренность играет большую роль, да, и фантазия твоя, воображение, и, не знаю, знание игр, знание жанра, представление о том, как такие типичные, допустим, персонажи, как они обычно звучат в играх, и что ты можешь нового привнести в это. В общем, это довольно-таки творческий процесс, от него можно получать большое удовольствие, вот, и, собственно, это и привлекает многих людей в озвучке.
Какой твой любимый проект не под NDA, который ты делала?
Так, надо вспомнить все проекты не под NDA, которые есть у нас. Так, ну, естественно, мне очень нравится Neverwinter. Это проект, у которого я была проект-менеджером когда-то. Собственно, наверное, можно сказать, что он меня и повел в сторону режиссуры и озвучки, потому что я как раз начала присутствовать на озвучке именно этого проекта. А там, ну, такие невероятные персонажи. Рейндж просто невероятно широк. То есть от каких-нибудь маленьких феечек, абсолютно нежнейших, до самых пропитых ведьм, вурдалаков, орков, личей и чего только нет. Причем там очень интересные тексты, они очень сложные. В скрипте это выглядит как километровая такая простыня текста с невероятными убийственными именами собственными, в которых тебе еще нужно знать, куда поставить ударение. Это тоже входит в подготовку, ну, желательно.
Это еще и проблема самого Neverwinter с его лором, потому что даже когда я читал Роберта Сальватора и книги про уже Дриста до Урдена, как в оригинале, то там, конечно, названия были ого-го. Ты как бы читаешь, ты не можешь прочитать это огромное там слово из 20 с чем-то букв, оно там что-то отдает, знаешь, таким норвежско-шведским. Ты пытаешься понять, что там написано.
Так как проект мы этот давно уже делаем, мы помним и в основном актеров, кто каких персонажей озвучивал, и именно собственные самые популярные мы уже тоже выучили наизусть, с каким ударением они произносятся. Но, естественно, появляются новые персонажи, и мы с недавних пор завели словарик специальный с ударениями. Вот. Угадай, с чьей подачи это было?
С твоей?
С моей, потому что я поняла, что, боже, я так тряслась над каждым именем собственным, думаю, а что, если я неправильно ударение поставлю? Хотя, ну, моя гиперответственность взяла верх, и я решила, так, я буду вести словарик даже чисто для себя. Ну, в итоге он действительно с ним удобно, просто потому что бывает у нас, так как у нас две студии в Левше, и иногда бывает, что мы пишем одновременно на двух студиях, и мы можем даже одновременно писать один проект. Нам важно, чтобы этот, особенно если это новый проект, чтобы мы пополняли этот словарик и заглядывали в него постоянно. Один раз у нас случилось так, что мы одновременно писали один и тот же проект с разными персонажами, и у обоих персонажей было одно и то же имя в тексте упомянуто. Тогда Рома записал с одним ударением, а я с другим. Но это был абсолютно новый персонаж, и мы потом переписали, ничего страшного, то есть, опять же, не проблема. Такие случаи бывают, поэтому словарик просто помогает, да.
У меня с ударениями есть очень забавная история. Когда мы писали трейлеры для «Жизнь и страдания господина Бранте», там должны читать стихотворение. Девочка, читает стихотворение тоже с именами собственными. И я помню, что я в скрипте не проставил ударение, где нужно. И тогда наши режиссеры на меня так посмотрели очень косо. Типа, что, почему не сделано? И я такой, сорян, бывает.
Вопрос к тому, кто на самом деле должен проставлять эти ударения. Потому что если это проект новый, если это игра совершенно новая, то есть это просто буквально проект с чистого листа, делай что хочешь. В таком случае было бы здорово, если бы, допустим, переводчики, редакторы, вся команда, которая изначально работает над текстами, взяли на себя эту задачу проставить ударение, потому что чаще всего бывает, что какие-то имена собственные нужно переводить не просто там, да, транслейтом, а трансформировать, да, то есть там творческая работа идет, и в том числе почему бы переводчикам-редакторам не проставить ударение? Это тоже работа над текстом. Просто дополнительная, которую обычно не делают, допустим. Вот. Этим может заняться менеджер и по своему усмотрению расставить ударение. Это может делать, естественно, режиссер непосредственно на записи. И, возможно, у режиссера преимущество... Ну, просто, во-первых, я художник, я так вижу, а во-вторых, у режиссера есть преимущество, он слышит слово, которое проговаривается, да? То есть он слышит это слово в контексте, он слышит, как конкретный персонаж произносит это слово, он может немножко поиграться, подумать, там, твердые согласны делать перед «э» или мягкий, да, там, «Neverwinter» или «Neverwinter», да, «Neverwinter» или Neverwinter, да? Ну, то есть, насколько, как с языка это слетает, насколько это звучит органично. И поэтому То есть, если ударения не проставлены на ступени переводчик, редактор, менеджер, то у режиссера, ну, естественно, есть полная свобода делать так, как ему ей захочется. Мне кажется, это абсолютно нормально. Другой вопрос. Если это игра, у которой уже изначально была какая-то, до этого была какая-то история. То есть, если это предыдущие части, у которых уже была озвучка, в основе сюжета были какие-то комиксы, книги, истории, фильмы, сериалы, еще что-то, что-то такое, то, естественно, уже есть какой-то бэкграунд, есть аудитория, есть фанаты, у которых уже тоже сформировалось представление о том, как какие герои, персонажи называются, да, как их имена звучат. Даже если раньше эти имена были озвучены, насколько раньше они хорошо звучат. Я, кстати, вот вспомнили про Гарри Поттера, я недавно пересматривала фильмы, и третий фильм я всегда смотрю в озвучке, в русской, потому что я обожаю актера, который озвучивает профессора Люпина. Но я заметила, что там они называют фамилию Малфой. Малфой. Не Малфой, а Малфой. Ну, для меня резануло слух просто потому, что я привыкла к Малфой как в английском, так и в русском. И я когда читаю, я тоже всегда читаю с ударением Малфой. Опять же, я прекрасно понимаю фанатов, чьи души задевает вот такое вот кощунство, но где-то есть вот эта золотая середина между, да, между фан-сервисом, да, ну, грубо говоря, да, между тем, как сделать так, чтобы было привычно фанатам, и между тем, что, ну, ничего страшного, они привыкнут, они перебьются, потому что к концу фильма я привыкла к Малфой.
По единообразию, это вопрос, кстати, ты очень правильно сказала, что очень трудно сделать одинаково, условно, если этот продукт очень сам по себе большой. У меня это, наверное, яркий пример со «Звездными войнами», потому что постоянно встречаются какие-нибудь косяки, именно даже с точки зрения тех же топонимов. На одной из конференций, когда рассказывали про «Звездные войны», причем это было пару лет назад, взяли, логично, как бы устных переводчиков. Мы все прекрасно понимаем, как обычно набирают на конференции людей, типа, кто, вероятно, подешевле, тот, возможно, сделает получше. Естественно. Это, если что, был сарказм. Вот. Но, в общем, слово «Татуин» устный переводчик произносил там как «Татуин». И ты такой сидишь, типа, ну да, конечно, ага. И то же самое было постоянно при переводе в свое время робота R2-D2, ну, это как бы такой белый-синенький робот, который, собственно, путешествует из серии в серию. Вот, а в русском переводе книг его просто переводили как R2-D2, вот прям писали буквами. И естественно, что как бы на тот момент не было никакого там единого глоссария, или не было возможности чекнуть все это в интернете, писать, как это делается. Ну, как бы факт остается фактом. То есть, надо понимать, что продукты могут быть очень большими. Тот же самый яркий пример с Вархаммером. Там очень часто встречаются очень большие проблемы с переводами терминов, юнитов, всеразличных просто реалий из-за того, что нет единого вот этого глоссария. А так как лицензия у Вархаммера, она очень большая, по нему делают и настольные игры, и он участвует так или иначе там в каких-нибудь карточных вариациях, различные примеры компьютерных игр, мобильных игр, где угодно, и, естественно, у всех этих людей не может быть единого глоссария. Я даже скажу больше, то, что мои знакомые очень сильно играют в Ваху, они ее прям обожают, и они говорят честно, что в кодексе вот этот вот правил, он обновляется там, ну, очень часто, и, естественно, как переводить все это они не успевают, поэтому на тот или иной язык там условно обновление выходит, ну, там, раз в полгода в год, а как бы обновление внутри самого кодекса с правилами, оно выходит там гораздо чаще, и это просто никто не успевает делать, поэтому не ругайтесь на уважаемых локализаторов, пожалуйста, если вдруг там что-то не складывается по единообразию. Все-таки мы не просто сидим в носу, ковыряемся, а стараемся делать свою работу хорошо и выжимаем все по максимуму, все просто соки, которые только можно из проекта, чтобы он получился круто. То есть, как бы у нас, конечно, нет задачи сделать все со стороны хейта. Мы стараемся все делать хорошо и качественно, и тоже и заваливаем вопросами заказчиков, и стараемся просто получить как можно больше информации о проекте. Но я думаю, что и у тебя были ситуации, когда не было вообще никакого референса. По-моему, на одной из записей, когда мы делали, у нас даже не было понимания, говорит, это мальчик или девочка, и потом пришлось перезаписывать. Так что тут как бы идет еще вопрос компетенции, условно, не только нас как профессионалов, но и как бы как заказчик, как человек, который должен ответственно тоже подойти к этому делу. То есть это не должно все приходить только к одному концу, что, блин, если виноват, то виноват там, условно, только режиссер, там, актер дубляжа. То есть, возможно, вопросики-то есть и на стороне заказчика, который мог что-то недоложить, что-то недорассказать и просто как профокапиться. Потому что, ну, как бы все мы люди, и это совершенно нормально.
Недавно вышла игра, над которой мы работали, и все очень здорово, все круто и замечательно, но я смотрю летсплей, и там половина реплик не озвучена, и игроку, стримеру приходится озвучивать самому, то есть читать вслух. Я такой немножко этот чувак из мема, обезьянка это типа, ну мы же озвучивали, мы же работали, почему этот текст не озвучен, почему этого текста нет, это озвучки нет. Ну,
это как в Darkest Dungeon 2, альфа-версия локализации.
Альфа-версия локализации, ну да.
Уже и до такого докатились. Такой вот и весь процесс. Казалось бы, что да, такого позвать актера записать свою речь, а на самом деле-то все гораздо витиевато и сложнее, потому что и подготовка файлов, и проставление там условно каких-то ударений, дополнительный референс, потом пригласить всех актеров, сначала показать их заказчику, типа, вот какой вам больше нравится? Вот, тембр, вот настолько ли у него бархатистый голос, какой вы хотите получить, или нет? А потом все это дело записывается, обрабатывается, в общем... Очень и очень сложное дело, поэтому звучание — это, в принципе, такой же большой участник процесса, как просто разработка игры. Поэтому все, кто считают, что локализация — это просто как бы взять, перевести текстик, там, посидеть перед микрофоном, поозвучивать, ребят, конечно, это большой-большой кусочек вот механизма под названием разработка. Тут нужно уделять столько же времени, внимания и сил, прикладывать столько же референса для того, чтобы мы понимали, а с чем нам работать, каких персонажей мы там озвучиваем, мальчик это или девочка. Это очень, очень важно, чтобы мы пригласили нужных актеров. И в целом, как бы, все-таки визуальная часть... Текст тоже является визуальной частью, а звук — это одно из восприятий, что мы условно делаем с игрой, потому что мы видим текст, мы видим там различные фишечки в игровом процессе. Самое важное, что мы слышим окружение, это, естественно, вот все различные звуковые там шумы, как там листва из деревьев падает, там стрела летит из одного угла экрана в другой. И, естественно, что говорят наши актеры, которые решили повторить голоса своим персонажам.
Обычно мы сами не накладываем никакие спецэффекты, и обычно мы отдаем просто чистый звук заказчику, и они уже дальше сами делают то, что им нужно. Но иногда заказчики просят либо наложить конкретные спецэффекты, либо придумать самим что-то, то есть какой творческий подход. Это все зависит изначально от договоренности, от запроса заказчика. Это, естественно, все заранее индивидуально обговаривается, и поэтому это может занять больше времени на постпродакшене. Менеджеру тоже нужно убедиться, делаем ли мы эту, оказываем ли мы эту услугу или нет. Но в целом эффекты мы тоже можем делать, если нужно.
Ксень, большое тебе спасибо за то, что ты пришла на это интервью, потому что, кажется, мы сделали вот эту вот терра инкогнито звукозаписи чуть более явной, потому что рассказали и про процессы, и про различные вот эти вот нюансы работы с актерами, какие-то технические моменты. А какой бы ты хотел, наверное, дать главное наставление людям, вот, которые, возможно, хотят попасть вот в этот мир актерского мастерства или, возможно, вот записи звука там для игр?
Хороший вопрос. Если вы хотите стать актером озвучки, то вам желательно пройти курсы и, в общем, иметь какой-то актерский опыт за плечами. Если нет, то его нарабатывать активно и, в общем, как я уже повторила, главное — это опыт. Главное — не стесняться изображать из себя кого только в голову взбредет, не стесняться показаться смешным, глупым, выглядеть нелепо, потому что, ну, это задача актера, да, вживаться в любую роль. Наши актеры профессиональные, они очень органично себя чувствуют, они могут там кривляться, кричать, гримасы строить. Они так работают и выдают очень хороший качественный материал, поэтому ваша задача не стесняться работать, имеется в виду, что пробовать все, пробовать озвучивать самому, какие-то вот вам понравилась сцена из фильма или из аниме, или из какого-то другого, из игры, подумайте, как бы вы по-другому, может быть, сказали, да, эту реплику, какого бы, может быть, какую черту характера вы бы выделили в этом герое в этот момент, в этой сцене, то есть больше творчества, больше смелости, набирайтесь опыта, стучитесь в кастинги, проходите кастинги, потому что даже во время прохождения кастингов вы набираетесь опыта, потому что вы приходите в студию, вы знакомитесь с режиссерами, вы знакомитесь с тем, как устроена студия, как устроен процесс, вы знакомитесь с тем, какие тексты вам дают на пробу во время кастинга, то есть что ждут от вас. Учитесь читать текст с экрана, с листа, учитесь читать сразу без ошибок и заранее смотреть вперед, как бы на несколько строк, на строчку, на две строчки вперед. То есть нарабатывайте свои профессиональные навыки и не бойтесь, стучитесь, ломитесь в двери во все, куда угодно, потому что вам нужно набирать портфолио, вам нужно, самое важное, набирать свой навык, чтобы в какой-то конкретный момент вы пришли, очень уверенно сели за микрофон и выдали классный материал, чтобы вас хотелось позвать снова на студию. Вот и все.
Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе большое, Антон. Очень рада была присутствовать, поделиться своими знаниями. Надеюсь, что это было полезно. И передаю всем привет. И желаю всем смелости, успехов, удачи. И не бойтесь покорять новые вершины.
Все в ваших руках.